Друзья, мы продолжаем с вами размышлять над Нагорной проповедью Христа, одной из самых известных проповедей, известных не только верующим, но даже и некоторые неверующие знают о Нагорной проповеди Христа. И мы приближаемся к концу этой проповеди, где Христос дает некоторые практические применения того, о чем Он говорил в начале. Мы с вами живем сегодня в век информационных технологий. Все для большего количества людей такие вещи, как умный телефон, компьютер, планшет, становятся обыденной вещью. Для наших детей это вообще что-то само собой разумеющееся. Вы можете поймать себя на мысли или увидеть такую картину, когда вы почему-то начинаете обычную газету или книгу пытаться пролистать пальцем. Это как раз вот отсюда. Мы настолько привыкли к этим устройствам, они настолько плотно вошли в нашу жизнь, что, в общем-то, для нас это что-то само собой разумеющееся, и некоторые из нас даже не представляют себе жизни без них. По мере того, как эти устройства приходят в нашу жизнь, мы сталкиваемся с таким явлением, которое сегодня очень часто распространено, особенно для тех людей, кто хочет таким образом сэкономить, купив современное, хорошее электронное устройство, но при этом заплатив за него не так много денег, то вот если вы обратите внимание на этот слайд, это очень распространенная ситуация сегодня, когда вы смотрите на устройство, и внешне оно напоминает вам устройство какого-то известного бренда, и вы радуетесь от того, что вы нашли устройство за меньшие деньги и приобретаете его, но когда начинаете пользоваться, вы вдруг обнаруживаете, что это не совсем то, что вы хотели. Это не совсем тот же самый функционал, который вы предполагали, хотя внешне устройства очень похожи. Сегодня информационный поток, в котором мы с вами оказываемся, он настолько широк, когда мы с вами смотрим сегодня на экран телевизора, на экран компьютера, когда мы просматриваем с вами страницы информационных сетей, то вот этот информационный поток, он проносится через наше сознание, принося с собой массу самой различной информации. Мы слышим заявления различных учителей, консультантов, психологов, мудрецов, философов, которые дают нам самые различные обещания и заявления, говоря, что их концепции, их идеи, их учения, они имеют свое основание в Божьем откровении. И если мы примем их, если мы начнем следовать их советам, то мы обретем тот самый долгожданный мир, гармонию и благополучие. И именно поэтому, приближаясь к концу своей проповеди, Христос дает очень серьезные предостережения. И прежде чем мы перейдем с вами непосредственно к рассмотрению этого отрывка, давайте вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о словах Христа, когда Он говорил: «Не судите, да не судимы будете». И мы пытались с вами понять, что же значат эти слова Христа в нашей практической жизни. Мы говорили о том, что таким образом Христос показывает нам разницу между суждением и осуждением. Таким образом Христос показывает нам разницу между тем, как выглядит суд людей, и тем, как выглядит суд Бога. Мы с вами говорили о том, что любовь Бога – это единственное основание для нашего дерзновения в вере, когда мы приходим к Богу в молитве и просим Его о чем бы то ни было. И мы говорили о том, что обновленное общество возможно только тогда, когда мы с вами, имея личные отношения с Богом, позволяем Ему преображать нас, преображать нашу личную жизнь, нашу внутреннюю жизнь. В почтении к Божьему Слову я предлагаю вам встать и прочитать тот отрывок, над которым мы с вами сегодня будем размышлять и который мы с вами будем сегодня исследовать. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13-го. Здесь небольшая ошибка, по 20 стих. «Входите через узкие ворота, — говорит Христос, — потому что путь, ведущий к погибели, широк, и ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны врата и узок путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их. Берегитесь лжепророков, они приходят к вам в овечьей шкуре, внутри же они хищные волки. Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли с терновника виноград или с чертополоха инжир? Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево – плохие плоды. На хорошем дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, вы узнаете их по плодам. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что перед нами сегодня Ты открываешь эти слова. Дай нам понимание, сознание, что то время, в которое мы живем, наполнено миллионом различных обещаний и посулов. Когда мы слышим их отовсюду, когда мы встречаем цитаты и заверения, которые очень похожи на Твою правду, очень похожи на истину, но тем не менее при близком рассмотрении оказываются совершенно не тем, за что они себя выдают. Мы просим Тебя сегодня, чтобы Твой Дух Святой помог нам в свете Твоего Слова и в свете этих серьезных предостережений увидеть, что истина – это истина, а что ложь – это ложь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы посмотрим сегодня с вами на этот отрывок с точки зрения двух вещей. С точки зрения того, что, начиная с середины 6 главы, Христос начинает все более четко и более ясно говорить о том, что на самом деле существует лишь две альтернативы. Нет трех, четырех, пяти и шести альтернатив, как нам бы того хотелось. И вторая вещь, о которой говорит Христос в этом отрывке, о том, что существует ложь, которая умело маскируется под истину. И в конце концов мы поговорим с вами о том, как же нам с вами не запутаться в этом океане самых различных убеждений, посулов и обещаний, насколько бы многообещающе и поразительно они ни выглядели. Начиная с конца 6 главы, Христос начинает все больше и больше говорить о неизбежности выбора. Помните, когда Он говорит о посте, Он говорит, что существует только два вида праведности. Истинная праведность, когда мы признаем, что сами по себе мы не настолько хороши, как мы о себе думаем, что в самих нас нет ничего хорошего, и только благодаря милости и благодати Бога мы получаем тот дар вечной жизни, который Бог дает нам через Христа. Христос также говорит о двух видах сокровищ. Он говорит о сокровищах небесных и о сокровищах земных, к которым, к сожалению, мы так часто привязываем свое сердце. Христос говорит о двух целях, о двух мотивах, о двух направлениях, и Христос говорит о двух разных видах учителей, об учителях, которые приносят нам истину, и об учителях, которые вовлекают нас в ложь. Начиная с 7 главы, Христос говорит о том, что выбор так или иначе неизбежен. Сегодня эта идея непопулярна. Сегодня общество пытается показать нам, что существует гораздо больше выборов, чем два. Общество пытается укоренить в нашем сознании идею, что на самом деле мы не должны мыслить узко. Мы не должны научиться говорить только «да» или «нет». На самом деле все гораздо ярче, существуют градации, существуют цвета. Что то, что предлагает Христос, это звучит несколько радикально, это звучит несколько фанатично. Но Христос говорит, в конце концов, каждому человеку предстоит сделать выбор. И Он говорит о том, что существует только два пути. О том, что существует только две двери или двое врат. О том, что существует только две цели. И о том, что существует только две группы людей. Христос говорит о том, что существует только два пути. Есть путь широкий, и есть путь узкий. Интересно то, что в некоторых переводах путь широкий олицетворяют с путем легким. То есть в некоторых переводах говорится, что это не просто широкий путь, это широкий и легкий путь. Другой же путь называется трудным и узким. И, безусловно, люди предпочитают выбирать широкий путь, потому что на этом пути есть плюрализм мнений, на этом пути можно расширить моральные нормы, на этом пути, как я уже сказал, не обязательно говорить только «да» или «нет», можно говорить «я не знаю». Люди сегодня настолько любят Аристотелеву золотую середину, что когда человек говорит «да» или «нет», это может рассматриваться действительно как некий радикализм или фанатизм. Все не так плоско, все не настолько черно-белое. Мы можем говорить «я не знаю». Мы хотели бы иметь квазирелигию, которая бы сочетала в себе богатство выборов, а не только две альтернативы. Но Христос своими словами, говоря о том, что подвязайтесь входить тесными вратами, старайтесь войти тесными вратами, он пресекает вот такую вот альтернативу нашему синкретизму, когда мы хотим сочетать в себе все. Клайв Льюис, известный английский писатель, описывает в своей автобиографии переживания, которые происходили с ним в 13-летнем возрасте, когда он был школьником, и он пережил два этапа своих взаимоотношений с Богом. Первый этап, когда он ходил в церковь по принуждению, по обязательству, по правилу. И когда он в этот момент искал настоящих взаимоотношений, ему была предложена другая идея. Зачем все так сужать? Зачем все так драматизировать? Зачем сводить все только к двум альтернативам? Альтернатив гораздо больше. Расширь свое сознание. И вот как Клайв Льюис описывает этот период своих переживаний. Скоро это было, по известному выражению, изменением верую на чувствую. И вот освобождение. Из тиранического полдня откровений я перешел в прохладные вечерники, в вечерние сумраки высшей мысли, где ничему не нужно подчиняться и ни во что не нужно верить, кроме как в удобное и приятное. Посмотрите, насколько это напоминает то, как сегодня живет большая часть людей. Зачем так все сгущать? Зачем все так сужать? Выбор гораздо более широкий. Когда людям говоришь слово «верю», они противопоставляют этому слову «ну я же так чувствую». Как это может быть неправдой? Я же так чувствую. И своим чувствам люди дают высший приоритет. Вот поэтому Христос говорит, старайтесь войти через тесные ворота. Другими словами, Христос ограничивает тяжелый и тесный путь рамками божественного откровения. Христиане верят в то, что записанные в Библии слова – это слова божественного откровения, и это стандарт, это то, во что христиане должны верить. И не просто верить, но это откровение определяет и то добро, которое, по словам Бога, является подлинным добром, и которое определяет не просто то, во что мы верим, но определяет то, как мы себя ведем. Когда люди в недоумении задают вопрос, почему ты так поступаешь, почему ты так себя ведешь, ведь жизнь гораздо более разнообразная, зачем ты ограничиваешь свою жизнь какими-то рамками, то верующий отвечает очень просто, потому что я верю, что это слова Бога, это Его откровение. И я действую соответственно этим словам, соответственно этому откровению. И дальше Христос говорит о том, что существует только двое врат, только две двери. И одна дверь широкая, она пространная. В нее легко войти, и входя в эту дверь, не нужно ничего оставлять позади. Другими словами, вступая на широкий путь, у нас нет никаких ограничений по багажу. Мы можем взять с собой все, что мы хотим. Свои прежние убеждения, свою гордость, уверенность в том, что в принципе мы неплохие люди. Совсем недавно я слушал в интернете интервью с одним из известных христианских проповедников, Рави Захария, и студент известного университета с искренним недоумением задавал ему вопрос. Если я, в принципе, не делаю ничего плохого, зачем мне верить в Иисуса? Зачем мне следовать за Ним? Молодой человек задавал этот вопрос абсолютно искренне. Он не понимал, зачем ему нужно сделать этот выбор, о котором говорит Христос. Ведь, в принципе, я и так живу неплохой жизнью. И подобный пример мы находим В одном из Евангелий, когда к Христу подходит молодой еврейский юноша и говорит, что «Учитель, все, что предписывает закон, я соблюдал с самого детства». И Христос, прекрасно понимая, каковы подлинные мотивы этого вопроса в сердце молодого человека, он говорит, «Ну хорошо, если ты все это соблюдал с самого детства, то тогда продолжай соблюдать. Единственное, чего тебе не достает, иди раздай все свое имение, продай его и раздай деньги нищим». И молодой человек отошел от Христа, понимая, что Христос прекрасно видел, что в его сердце. И он ответил на его вопрос. Поэтому Христос говорит, что мы можем войти только через широкие врата, либо через тесные врата. Когда мы входим через широкие врата, нам ничего не нужно оставлять позади. Мы все можем взять с собой. Мы можем взять с собой нашу гордость, наши убеждения о том, что я и так неплохой человек. Мы можем взять с собой наши представления о Боге, о том, что мы думаем, что мы и так все без Бога прекрасно понимаем, мы понимаем, как устроена жизнь, мы понимаем, как нужно жить. И мы можем дать советы другим, как нужно жить. Но тесные врата. Христос говорит о том, что одна из характеристик этих врат, что немногие их находят. Это незаметные врата. Рассказывая в другом месте Евангелия притчу об этих воротах, он говорит, что они похожи на маленькое игольное ушко, и поэтому большинство людей не замечает эти врата. Они могут пройти мимо них, и поэтому нужно приложить усилия, чтобы заметить эти врата. Как Христос говорит, старайтесь войти через эти тесные ворота. И когда мы входим через эти тесные ворота, то мы не можем ничего взять с собой из того, что противно Богу, из того, что противостоит Его откровению. Мы должны оставить это позади. Христос радикален в своих заявлениях, предлагая этот неизбежный выбор. Он говорит о том, что мы не можем ничего взять с собой. Мы не можем взять нашу гордость. Мы не можем взять наши предубеждения. Мы не можем взять наши суждения о других людях. Более того, Христос говорит, в определенных ситуациях мы даже должны оставить то самое дорогое, что у нас есть, откровение, отношения с близкими нам людьми. Христос говорит, кто считает, что отношения с отцом, матерью, братьями и сестрами больше, чем отношения со мной, тот недостоин меня. Это радикальное заявление. Но Христос говорит, если это касается отношений с Богом, если это встает на пути наших отношений с Богом, мы должны сделать выбор. И этот выбор обусловлен тем, что прежде всего мы должны отвергнуть себя. Христос говорит, никто не может следовать за мной, если он не отвергнет себя, не возьмет свой крест и не последует за мной. Это те двери, в которые нам предлагает войти Христос. Это узкие двери. Христос говорит о том, что существует только две цели. Он говорит, широки врата и пространен путь, которые ведут к погибели, которые ведут к разрушению, но узкий путь и узкие ворота, которые ведут к жизни вечной. Это поразительно, друзья. Один из авторов древней книги Библии, книги Псалмов, книги молитв, Давид, очень часто сталкивался с ситуациями, когда он не понимал, почему жизнь так несправедлива, и он задавал Богу вопрос, почему люди, которые живут так, как они хотят, люди, которые считают, что Божье Слово – оно не заслуживает внимания, оно не должно быть стандартом. Люди, которые считают, что жизнь гораздо более обширна, что выбор не сводится только к двум альтернативам, люди, которые живут по своим собственным представлениям, почему эти люди благоденствуют? Почему эти люди живут так, как будто нет высшей правды, высшей справедливости? И Давид очень много задавался этим вопросом в своих молитвах. И ответ он получил только тогда, как он говорит, когда он оказался в присутствии Бога в духовном смысле и увидел, что эти люди, идущие широким путем, входящие через широкие врата, на самом деле идут к самоуничтожению. Эти люди идут к разрушению. эти люди идут к тому, о чем говорит Христос, они идут к погибели. Какой бы ни казалась им эта жизнь в момент ее проживания. И когда Христос говорит об этом, то это имеет очень большое значение, потому что Библия говорит о Боге как о Творце. Бог не Бог-разрушитель, Бог – Творец. Бог создал человека для особой цели, для общения с собой, для того, чтобы дать человеку подлинное благо, когда человек живет этой жизнью так, как будто Бога нет. Он разрушает себя, он идет к погибели. И Христос говорит, что это особая печаль, поэтому Он призывает нас входить через тесные врата. И когда Христос говорит об этом, то Он говорит, что тесные врата, трудный путь в конечном итоге приведут нас к подлинной жизни, к той самой жизни, как Бог видит ее, какой Бог запланировал ее для человека, и в конечном итоге приведут к жизни вечной, которая начинается здесь через то, что мы обретаем отношения с Богом, некогда разрушенные, что мы приобретаем мир с Богом, и благодаря этому Дух Святой преображает нас. Бог преображает нашу жизнь, Бог преображает наши отношения с окружающими людьми. Несмотря на то, что мы живем в мире, который наполнен несправедливостью, в мире, который наполнен страданиями, мы понимаем высшую цель и высшее предназначение. И несмотря на все это, мы живем, ожидая того, что в один день Бог преобразит все. Бог сотворит все новое. Также Христос говорит о том, что существует только две группы людей, и нет третьей альтернативы. Христос говорит о том, что широкий путь и просторные врата, они подобны оживленному шоссе, оживленной трассе, на которой много людей. Эти люди из самых разных слоев общества. Они, как ни странно, находят общий язык, потому что их основание, путешествие по этому пути, это плюрализм мнений, это то, что не нужно выбирать, это то, что сегодня так модно называть словом «терпимость». Когда кто-то из верующих пытается дать определение тому или иному явлению или событию, и, не дай Бог, называет это библейским термином, библейским словом «грех», это вызывает очень бурную реакцию. И люди, которые не хотят жить в соответствии с Божьим откровением, говорят: «Ну зачем вы так драматизируете? Зачем так жестко все определять? Зачем вы смотрите на мир в черно-белых тонах?» Мир гораздо более, в нем больше красок, он гораздо более яркий. Зачем все вот так обострять, сужать? Давайте будем терпимее относиться к друг другу. И когда мы слышим это, то может создаться впечатление, что это так похоже на истину. Это так похоже на то, к чему призывает Христос: любите друг друга. Но сам Христос, говоря об этом, говорит о том, что есть только две альтернативы и есть только две группы людей. Одна группа людей, которая идет по широкому пути, и здесь много мнений, много суждений, люди живут по своему усмотрению, поэтому они не конфликтуют с друг другом, все у них каким-то образом сочетается с друг другом и находит общие точки соприкосновения, общие идеи. Когда мы смотрим на узкий путь, то Христос говорит, его немногие находят. И создается впечатление, что Христос знал, что его последователи будут в меньшинстве. Таких людей будет немного. И он говорил о том, что на узком пути не будет большого количества людей. Когда некоторые люди читают эти слова Христа, они задаются вопросом: «Ну как же так? Неужели будет мало спасенных людей?» И один из учеников в Евангелии от Луки задал вопрос тот же самый Христу: «Неужели немногие спасутся? Неужели будет мало тех людей, кто спасется?» И когда мы читаем с вами книгу Откровения Иоанна Богослова, мы видим, что на самом деле перед Христом стоит тысячи тысяч спасенных, которые прославляют Его за это спасение. Как же так? С одной стороны, тысячи спасенных, и с другой стороны, немногие находят этот узкий путь. Я не знаю ответ на этот вопрос. И самое интересное, что Христос не дает на него ответ. Он делает призыв и говорит: «Старайтесь входить через тесные врата. Это все, что говорит Христос. И это обращено и к тем людям, которые стоят перед выбором, вступить ли на широкий путь, войти ли через просторные врата, вступить ли на этот легкий путь, либо пойти трудным путем и войти через легкие врата. Этот призыв Христа обращен ко всем. Старайтесь войти через тесные врата. Таким образом, Христос говорит, что есть только два пути и нет третьего. Как бы нам этого ни хотелось, есть только две двери или двое врат. Широкие врата и узкие врата, которые легко не заметить, легко пройти мимо них. Что есть только две цели. Одна цель, которая приведет нас к разрушению и погибели, и другая цель, которая приведет нас к жизни и жизни вечной. И есть только две группы людей. Одни идут по широкому и легкому пути, и другая группа идет по узкому и тяжелому пути, конец которого – вечная жизнь. И дальше Христос начинает говорить об очень важном явлении, которое как бы противоречит тому, о чем мы говорили в прошлый раз. «Не судите, и не судимы будете». Христос начинает призывать своих последователей к тому, чтобы они сфокусировали все свое внимание на Божьей истине, лишь для того, чтобы они способны были здраво судить и отличать истину от подделки, отличать истину от лжи. Христос говорит: «Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они хищные волки. Их вы узнаете по их плодам». Здесь Христос делает два допущения. Он сам говорит в Евангелии от Марка: «Потому что явятся лжехристы и лжепророки и покажут знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных». Другими словами, Христос говорит: лжепророки уже сейчас есть в мире. И к моменту моего возвращения их количество увеличится. Их искусство обольщения станет более изощренным. И они прельстят, то есть привлекут к себе, сделают своими последователями людей не только вне церкви, которые не знают истины, но, если возможно, даже и избранных. Другими словами, Христос говорит: лжепророки существуют. Не пребывайте в иллюзиях. Напрасно вешать на ограде своего частного дома табличку «Осторожно, злая собака», если на самом деле у вас дома всего два очень пушистых и симпатичных котенка. Да? Напрасно вывешивать табличку, что дома у вас злая собака. Но Христос говорит: реальность такова, что лжепророки уже есть в этом мире, и их будет еще больше. И апостол Павел, предупреждая служителей и руководителей ранней церкви, говорил о том же самом. Апостол Петр, «Но как были лжепророки в народе раньше, во времена, когда Израиль только-только получал Божьи откровения, так и среди вас появятся лжеучителя. Они будут вводить ереси, ведущие к погибели». Посмотрите, как слова Петра практически слово в слово напоминают то, что говорит Христос. «И отвергать искупившего их Господа, навлекая тем самым на себя скорую погибель». Иисус предупреждает, что лжепророки были и будут в этом мире. Поэтому нам необходимо бодрствовать. И второе, о чем говорит тем самым Христос, Он говорит, что существует объективный критерий истины, на основании которого мы должны определять, отличать ложь от истины. Иначе само название «ложный» было бы бессмысленно. Да? «Ложный» потерял бы вот эта приставка «ложный», «лжепророк», оно бы потеряло свой смысл, если бы таковых не было, и если бы не было объективного критерия, по которому мы могли оценить «это истина». Это подделка, это ложь. Иисусу был чужим тот самый синкретизм, который учит, что противоположные мнения в действительности дополняют друг друга и являются частями одной и той же истины. Он учил, что истина и ложь взаимоисключают друг друга, и говорящие ложь во имя Бога являются лжепророками, которых должны остерегаться его последователи. Предостережение Христа, первая его часть, состоит в том, что он говорит, что эти люди придут к вам в овечьих шкурах. Их подлинная же сущность – это лютые волки. Слова Христа были понятны его слушателям. В древней Палестине пастух был тем единственным человеком, от которого зависела жизнь и благополучие овец в его стаде, в его отаре. Да? Исторические факты говорят нам о том, что волк был естественным врагом овец. И единственный, кто вступался за овец, кто был готов жертвовать своей жизнью, это пастух. Его голос знали овцы, да, как мы обычно приучаем своих домашних питомцев, будь то собаки, кошки, какие-то другие домашние животные, которые знают голос своих хозяев. У нас дома есть два хомячка. Я не знаю, насколько хомячки различают голос, но мне почему-то кажется, что вот мой голос они точно понимают. Когда я подхожу, гремлю банкой с семечками, которые они очень любят, и при этом что-то им говорю, то мне кажется почему-то, что они не на звук семечек выбегают, они просто знают мой голос. Но в отличие от моего убеждения, овцы в Древней Палестине точно знали голос своего пастуха, и они шли за ним. Они шли за ним. Это немножко противоречит нашему представлению, да, как обычно наш пастух пасет овец, когда он идет позади отары, щелкает кнутом, и овцы идут покорно впереди. А на Востоке все было наоборот. Пастух шел впереди. Он окликал овец, они слышали его голос, шли за ним, потому что они различали его голос. Он высматривал для них пастбище, он обеспечивал их безопасность. В чем же опасность лжепророков? О какой опасности говорит Христос? Христос говорит, что волки, как в нашей сказке «Волк и семеро козлят», к сожалению, могут каким-то образом маскироваться под овец и таким образом проникать в отару и начинать совершать свою разрушительную работу внутри. И это то, о чем говорит Петр. Из вас самих такие люди появятся. То есть это будет не только внешнее обольщение, но это будет и тонкое внутреннее обольщение. И мы также должны бодрствовать и насчет этого. В древнем Израиле у пророков был особый вид одежды. Это была грубая одежда из шкур, которую пророки носили, как утверждает, как об этом говорит историческая справка, шерстью наружу. Да, это была одежда из грубой шерсти. И очень часто люди именно так понимали, что перед ними пророк. Например, мы читаем в первой книге Царств, что один из известнейших пророков древности, пророк Илья, носил именно такую одежду, и люди, видя человека, одетого в такую одежду, понимали, что перед ними стоит пророк. Но то, что мы читаем у Захарии, наталкивает нас на мысль, на то, что, видимо, были люди, которые одевались в такую же одежду и уверяли людей, что они также имеют какое-то слово от Бога, у них также есть откровение от Бога. И люди, видя их, одетых в такую одежду, видимо, могли их спутать с истинными пророками, потому что Захария говорит, в тот день каждый пророк постыдится своего пророческого видения, имеется в виду ложного видения, и никто не наденет косматого плаща, чтобы обманывать. Когда сегодня мы слышим самые различные заверения, когда сегодня мы перепощиваем в Фейсбуке цитаты каких-то известных пророков современности, известных учителей, тренеров по личному самосовершенствованию, и нам кажется, что их цитаты настолько похожи на то, что говорит Христос, Амар Хаям, еще какие-то другие. Друзья, подумайте тысячу раз, прежде чем делать это. Посмотрите, насколько то или иное утверждение такого человека соответствует словам Христа. В противном случае у людей вокруг, которые не знакомы с истиной и, может быть, отчаянно ищут ее, может создаться впечатление, что и мы, христиане, практикуем какую-то квазирелигию, где любое мнение имеет свое место, где любое мнение, любое заявление являются частями истины, что все дороги ведут к Богу, просто они обходят вокруг одной и той же горы. Друзья, подумайте несколько раз, прежде чем делать это, прежде чем считать, что то или иное заявление, очень внешне похожее на то, что говорил Христос и Писание, соответствует Божьему откровению. И прежде чем вы будете делиться этим где-то в социальных сетях или еще в каком-то месте. Апостол Павел, прощаясь с пресвитерами в Ефесе, говорит в принципе о том же самом, о чем мы уже прочитали у святого апостола Петра. Он говорит: «Я знаю». У апостола Павла не было иллюзий на этот счет. Он говорит: «Я точно знаю, что это произойдет, и поэтому я советую вам принять эти слова очень серьезно и не забывать о них, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они стадо не пощадят». Друзья, не питайте иллюзий, что, приходя сюда сегодня в церковь, вы оказываетесь в каком-то идеальном мире, и искушение и обольщение не коснутся вас только потому, что вы в воскресенье приходите в церковь, только потому, что вы услышали проповедь в церкви, только потому, что за вас помолились. Апостол Павел говорит: лютые волки придут, и они не пощадят стада. И даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину. Это внутреннее обольщение, еще более серьезное, чтобы увести учеников за собой. Поэтому будьте бдительны, говорит Павел, будьте бдительны. Одной из самых основных характеристик лжепророков в Ветхом Завете был аморальный оптимизм. Что я имею в виду под этим? Когда эти люди обращались к народу, к еврейскому народу, эти так называемые пророки, то они говорили людям примерно следующее: друзья, перестаньте волноваться, не расстраивайтесь понапрасну, кто вам сказал, что грядет какой-то суд? Кто вас напугал этой ерундой? Бог – это благодать, любовь и милость. Забудьте о суде. Есть только ваши негативные эмоции, энграммы. Нет никакого греха. Кто внушил вам эту мысль, дорогие? Все зависит от того, мыслите ли вы позитивно или негативно. Друзья, кто сказал вам о том, что Бог заставит вас страдать? Ну что вы? Бог – это благо, любовь, благословение, поэтому все, что будет происходить в вашей жизни после того, когда вы обратитесь к Богу, это только благодать, это только благословение, это общение только с приятными людьми, это достаток во всех сферах. Но Христос не говорит об этом. Христос говорит об узких вратах и трудном пути. И пророк Иеремия предостерегает избранный Богом народ от таких лжепророков. Он говорит: «Так говорит Господь сил, не слушайте слов, что говорят вам пророки. Они обнадеживают вас напрасно. Они говорят вам, что пригрезилось им, а не от Господних уст. Они твердят тем, кто меня презирает: Господь говорит, у вас будет мир, у вас будет все хорошо. А всем, кто живет по упрямству своих сердец, они говорят: беда к вам не придет, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Если вам это кажется правильным, вот так и живите. Если, как говорил Льюис, вы чувствуете так, то значит это и есть истина для вас. Не важно, что говорит Писание, не важно, как Писание определяет это. Лечат рану моего народа так, как если бы это была просто царапина. Мир, мир, говорят, а мира нет». Настолько серьезно Иеремия предостерегал народ. Поэтому, когда вы слышите сегодня, как люди обещают своим последователям мир, гармонию, внутреннее развитие, самосовершенство, при этом не требуя никакого посвящения, не требуя от чего-то отказаться, не требуя что-то оставить, не говоря, что единственным стандартом для подлинных отношений с Богом является Писание, следует задуматься, следует очень критично и осторожно рассмотреть слова и заверения и обещания этих людей в свете Писания. Какими бы красивыми они ни казались, какой бы мир и благословение они вам не сулили. Далее Христос говорит, что если волка в конце концов все-таки можно отличить, то часто бывает так, что лжеучителя, лжепророки маскируются настолько искусно, что требуется достаточно продолжительное время, чтобы понять, что учение того или иного человека является подделкой и не соответствует словам Писания. Христос приводит два примера, и Он говорит, собирают ли с терновника виноград или с репейника инжир. Вы знаете, есть растения, ну, одно из них, наверное, произрастает и в нашей стране, репейник, да? Другое – это особый сорт терновника, который крушина называется. И издали эти растения в определенный период можно принять за виноград и инжир. Они похожи. Поэтому Христос говорит, что деревья познаются по их плодам. Нужно время для того, чтобы смотреть, наблюдать, изучать слова того или иного учителя, проповедника, философа, консультанта, психолога, чтобы понять, соответствуют ли его слова, соответствуют ли его призывы Писанию, словам Христа. Мы можем видеть плоды таких людей и таких учений, руководствуясь теми критериями, которые дает Христос и Его апостолы в своих письмах, в своих посланиях. Во-первых, первое, на что мы должны обратить внимание, это на характер такого учителя. Каков этот человек? Сегодня мы можем видеть, как многие из таких проповедников, учителей, говорят вроде бы абсолютно правильные вещи, заверяя, что эти вещи открыл им Бог. Иногда, когда, так сказать, простые верующие задают им вопрос, а есть ли подтверждение их учению в Писании, то слышат примерно следующий ответ. Друзья, ну не зацикливайтесь на Писании. Это последнее откровение, это вот самое последнее свежее откровение от Бога, поэтому, конечно, в Писании его не написано. Мы же являемся с вами Евангелием, которое Бог продолжает писать, поэтому вот то, что я вам говорю, этого в Библии нет, не ищите это в Библии. Это напрямую от Бога. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришли благословения, такие, которых вы не видели раньше, чтобы ваша жизнь стала настолько наполненный присутствием Бога, настолько удивительный, похожий на просто необычайное приключение каждый день, то просто следуйте тому, что я вам говорю, и вы не будете знать никакой нужды, вы будете видеть только благословение в вашей жизни. Не ищите этого в Писании, не надо. И первое, на что мы должны смотреть, это на характер такого человека. Соответствует ли то, что мы видим в жизни этого человека, тому, что мы читаем об этом в Писании, или тому, что мы видим в его учении. Если мы видим, что человек говорит и учит о том, что Божья благодать, о том, что Божье Слово изменяют нас и преображают нас, делают нас, дают нам способность прощать, дают нам способность любить, но при этом при общении с этим человеком, когда мы высказываем какое-то несогласие с ним, мы видим очень бурную реакцию, то нам впору задуматься о том, действительно ли то, чему учит человек, является Божьим откровением. Я видел неоднократные примеры, когда люди говорили прекрасные вещи, и это были верующие, верующие зрелые. Но как только вопрос касался, например, финансов, приходилось видеть достаточно бурную реакцию. Или когда речь касалась личных финансов этих людей, приходилось видеть достаточно бурную реакцию и объяснение, что эти финансы настолько святы, что они неприкосновенны, как депутатский мандат. Все другие финансы, пожалуйста, можете как угодно ими распоряжаться, жертвовать, отдавать нищим и так далее. Но вот эти финансы, мои финансы, это то, о чем Бог говорит, это неприкосновенно. Это особенная святыня, если хотите. И когда мы слышим такие заявления, то впору задуматься об учении такого человека. Второе, на что мы должны обратить внимание, это на само его учение. Апостол Иоанн, предостерегая церкви, молодые церкви в азиатском регионе, говорит следующее. «Когда лжепророки уже появились, и когда верующие испытывали смущение от учений и слов таких лжепророков, он говорит, я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. Любимые, не каждому духу верьте». То есть он идет гораздо глубже и говорит, что это не просто слова человека, это определенное духовное влияние, это духовный процесс. Это не просто человеку взбрело что-то, и он говорит, не всякому духу верьте. «Но проверяйте, от Бога ли эти духи, потому что много лжепророков вошло в мир», пишет Иоанн. И дальше он говорит и наставляет верующих, «Мы от Бога, и кто знает Бога, тот нас слушает. Кто же не от Бога, тот не слушает нас. Так мы распознаем духа истины и духа лжи». Говоря «слушает нас», апостол Иоанн имел в виду апостолов, близких учеников Христа, которые слышали учение непосредственно от Господа Иисуса Христа и передали его дальше. И он говорит тем самым, что если к вам приходит какой-то человек, или в нашем случае вы слышите что-то с экрана телевизора, вы слышите что-то с экрана компьютера, вы смотрите какой-то ролик в YouTube, вы читаете чью-то страницу в социальных сетях, и вы встречаетесь какие-то серьезные заявления, которые претендуют на то, чтобы быть Божьим откровением, то апостол Иоанн говорит, не всякому духу верьте, испытывайте эти заявления, смотрите, насколько эти заявления и обещания соответствуют Писанию, чтобы вы не оказались в числе тех прельщенных людей, которые в конце концов придут к разрушению и погибели, потому что и Павел, и Петр говорит, что это обольщение будет настолько тонким, что коснется даже избранных, даже верующих. Следующее, на что Христос рекомендует нам обратить внимание, это на мотивы таких людей, которые утверждают о себе, что они имеют откровение от Бога и увлекают за собой учеников, как писал Петр. Это их мотивы. Ради чего они учат? Апостол Павел в двух своих письмах, в общем письме, большом письме, развернутом письме к римской церкви, уже писал о таких людях, и он говорит, «Призываю вас, братья, остерегайтесь тех, кто вызывает разделение и подрывает в людях веру, выступая против учения, которому вы научены». И здесь он полностью соответствует тому, о чем мы читаем у апостола Иоанна. «Выступая против учения, которому вы были научены, держитесь от них подальше, — говорит Павел. Такие люди служат не нашему Господу Христу, а своему желудку». Что он имеет в виду? Он говорит, они обманывают простодушных людей сладкими и льстивыми словами, вкрадываясь в их дома. Другими словами, апостол Павел говорил, что появились некие странствующие проповедники, которые утверждали о себе, что они учат истинному пути Господнему. При этом они, видимо, останавливались в домах людей, которые принимали это все на веру. Возможно, это были какие-то члены ранней общины. Апостол Павел пишет об этом Тимофею, говорит, скорее всего, возможно, это были доверчивые женщины. И они пользовались их гостеприимством, жили у них, питались с их стола, ели за их счет, другими словами. Поэтому очень важно видеть мотивы таких людей, почему они учат, почему они хотят иметь учеников. Делают ли они это из-за получения прибыли? Делают ли они это из-за того, чтобы хотят получить некий престиж, иметь некий статус? Либо они настолько захвачены собственными своими идеями, что хотят во что бы то ни стало их распространить. Они считают эти идеи настолько важными, что они хотят, чтобы большая часть людей были этими идеями охвачены. То есть их заботят не сами люди, а их заботят заботит то, насколько много людей будут знакомы с их идеями. И четвертое, и это, пожалуй, самый трудный фактор и самый долгий фактор с точки зрения времени, это то влияние, которое оказывает учение таких людей на их последователей. Если мы с вами посмотрим на раннюю церковь, то мы увидим, какие плоды учение Христа произвело в людях. Мы читаем очень простые и в то же время мощные слова, когда последователи собирались вместе. Они делали то, что нам, современным христианам, кажется чересчур радикальным. Они продавали свои дома, продавали свои имения ради того, чтобы помогать тем из них, кто действительно нуждался, помогать внешним бедным людям. Они очень часто собирались вместе. Вот какие плоды в них произвело учение Христа. Если мы сегодня смотрим на то или иное учение, то очень часто все заканчивается плачевно, заканчивается тем, что последователи начинают ссориться друг с другом, утверждая, что либо тот, либо другой ученик лучше знает или понимает учение их учителя. Все заканчивается очень печально. В случае с ранней церковью, с учениками Христа, это произвело такое свидетельство, что написано, они были в почете у всего народа. Все люди знали, что это ученики Христа. Они могли относиться к ним как угодно, могли их считать фанатиками, могли быть не согласны с тем, чему они учат, но они восхищались тем, как живут эти люди. И это очень верный признак. Какое влияние слова, обещания, заявления того или иного учителя оказывают на его последователей? И это требует времени. Говоря о применении, я хочу сначала обратиться к тем людям, кто, возможно, первый раз, или кто, может быть, не первый раз, но еще не обрел этих отношений с Богом и только думает над этим, только ищет правды, только ищет истины. Христос говорит о том, что истина, в отличие от всего того, что сегодня предлагает современная культура, говоря о том, что истин много, все пути ведут к Богу, Христос говорит, но говорит очень определенно и точно, что есть истина и есть ложь. И путь к истине, и путь к жизни проходит через тесные врата и идет трудным путем. И когда люди спрашивают, как же попасть на этот путь, как же войти в эту дверь, то Христос отвечает очень просто: «Я и есть эта дверь». «Я и есть эта дверь», говорит Христос, «и кто войдет через Меня, тот обретет мир, тот обретет эти отношения с Богом, тот обретет жизнь». Поэтому, если вы сегодня ищете этих отношений с Богом, то вы можете во время молитвы совершить тихую молитву в своем сердце, признаваясь Богу в своих грехах. Мы не можем войти в эти тесные врата, неся с собой багаж нашей прошлой жизни, наши грехи, наше самомнение, нашу самоправедность. Христос говорит, что все это должно быть оставлено, и только тогда мы сможем пройти в эти узкие ворота и выйти на этот путь, ведущий к жизни. Если вы уже являетесь верующими, и вы также понимаете, что обольщение серьезно, что обольщение может быть как внешним, так и внутренним, то три вещи, которые помогут вам не заблудиться, не потеряться и научиться отличать истину и ложь, это следующее. Ежедневное пребывание в Божьем Слове, ежедневное изучение Божьего Слова. Потому что только изучая Божье Слово, вы можете увидеть, какова истина. Что говорит Бог, что Бог называет истиной, а что Бог определяет как ложь и подделку. Когда вы ежедневно будете проводить время с Богом в молитве, потому что, как мы с вами говорили, часто лжеучителя, лжепророки, лжеапостолы приходят и маскируются под истину, и иногда их маскировка очень искусна, и вы не можете сразу понять, это ложь или это истина. Поэтому мы просим у Бога в молитве дать нам мудрость, чтобы понять это, то, что говорит этот человек, то, что он пишет в социальной сети, то, что он говорит нам с экрана телевизора или компьютера, насколько это соответствует здравому учению Христову, или это кардинально противоречит ему, или это искусное и очень тонкое обольщение, которое маскируется под истину. Только пребывая с Богом, ежедневно проводя время с Богом в молитве, прося Бога о мудрости, вы можете получить ответ на этот вопрос. И апостол Иаков говорит, что когда мы просим Бога об этом, то Бог дает нам эту мудрость, и Он дает ее просто и без упреков. Мы не должны вымаливать у Него эту мудрость, мы не должны выпрашивать у нее, мы должны просить Бога об этом в уверенности, что Бог даст нам нужную нам мудрость для того, чтобы не заблудиться и отличить подделку от истины. И последнее. Мы можем становиться более зрелыми в вере и научиться видеть и различать ложь и правду, когда мы общаемся с другими верующими. Именно для этого нам нужны воскресные богослужения. Именно для этого нам нужны маленькие общения, которые происходят у нас в рамках малых групп среди недели, когда мы укрепляем и ободряем друг друга, когда мы делимся с друг другом Божьей истиной, которая оседает в нашем сознании, которая проникает в наше сердце и преображает его, которая помогает нам отличать, учиться отличать истину от лжи. И я приглашаю вас сейчас в заключение к молитве, чтобы Бог Святым Духом помог нам действительно осознать, что лжепророки были в мире и по мере того, как будет приближаться пришествие Христа, их станет все больше. Обольщение станет все более тонким и искусным. И нам нужно смирение, нам нужно Божье Слово, которое и является истиной Бога, нам нужна молитва, и нам нужны наши братья и сестры для того, чтобы укреплять нас в вере и в познании истины. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в заключении этой проповеди Господь Иисус Христос обратился к нам и обращается до сих пор к каждому из нас и говорит о том, что выбор неизбежен. Мы не избежим его. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставил в нас неведение и не сказал, что все, что бы вы не посчитали истиной, таковой и является. О том, что Ты четко сказал нам, что есть только два пути, есть только две двери, есть только две цели, и мы можем быть только в одной из двух групп людей. Либо мы идем по широкому и легкому пути, либо мы идем по узкому и трудному пути. Либо мы ступаем на этот путь через широкую дверь, либо мы прилагаем усилия и находим эту тесную дверь, входим через нее, и мы вступаем на путь, который ведет к жизни и жизни вечной. Либо, в конце концов, следуя желаниям своего сердца, своим представлениям, мы придем к разрушению, мы придем к погибели. Либо мы будем в немногочисленной группе, которая идет по узкому и трудному пути, но при этом будем знать, что мы придем к правильной цели, к той цели, которую Ты запланировал для каждого из нас. Либо, в конце концов, мы будем на широком пути и будем, как мы думаем, наслаждаться жизнью, где нет никаких обязательств, где нет строгих моральных рамок, где все мнения допустимы, но, в конце концов, мы пожнем совсем не то, на что мы надеялись и чего ожидали. Помоги нам бодрствовать, Господь. Помоги нам действительно изучать Твое Слово, чтобы знать правду, знать истину Твою и уметь отличать ее от тех многочисленных подделок, которые сегодня есть в мире, одни из которых явны и видны сразу, но есть и другие, которые тонки и искусны. И только имея Твою мудрость, только пребывая в Твоем Слове, только общаясь друг с другом и укрепляя друг друга, Господь, мы способны будем противостоять этому искушению по Твоей милости и по Твоей благодати. Мы благодарим Тебя за это и молимся Тебе. Укрепи нас во имя Иисуса Христа. Аминь.